Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем добрый-добрый день, дорогие радиослушатели Теос ФМ. Мы в эфире передачи «Гиг-зона». Меня зовут Алексей Зуйков, мой сведущий Олег Никитин. И Алена, ты у нас в гостях. Олег, тебе слово хватай.
Да, я сейчас, дорогие зрители и слушатели... слушатели этого не узнают, а зрители это узнают. Я ненадолго зависну, потому что я сейчас нахожусь в диких условиях, что, кстати, к слову о сегодняшней теме. И поэтому, когда я буду включать на своем телефоне преамбулу, которую я люблю зачитывать, я буду зависать. Вот, наверное, скорее всего, уже завис. Итак, начнем. Война. Война никогда не меняется. Особенно война между консольщиками и ПКшниками. 28 февраля 2017 года в свет вышла феноменальная по красоте игра от компании Guerrilla Games, если я правильно сказал, гости может меня поправить. В игре смешалось множество важных для сегодняшнего поклонника современного творчества мотивов, фобии предыдущей технократии, о роли изгоев, о роли женщины, о сложных заговорах глобальных корпораций. Но самое главное, чем запомнилась игра огромному количеству поклонников, невероятная красота, вкусность графики и эмоциональной подачи. Дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие слушатели, добро пожаловать на новый выпуск передачи «Гиг-зона» Теос Медиа. С вами ваш горячо любящий вас ведущий, радостный Олег Зуйков и вечно недовольный чем-то Олежка Никитин. А у нас в гостях шикарная мастер и мудрая женщина, косплеер и будущий актер озвучки Алена Тен. Сегодня мы говорим об игре Horizon Zero Dawn. И ждем ваших вопросов в прямом эфире, дорогие друзья. Я сегодня в роли абсолютно не посвященного в мир человека, поэтому от меня первый вопрос. Алена, о чем на самом деле игра? Очень много мотивов внутри сплелось, но какой же основной? То есть там у нас и изгой, да, и женщина-протагонист. Женщина-протагонист-изгой, сильная женщина-протагонист-изгой, сильная женщина-протагонист-изгой, избранная женщина-протагонист-изгой. Но помимо этого, да, там заговоры глобальных корпораций, потрясающий дивный мир, захваченный роботами, выживание человека, да, то есть что является лейтмотивом игры на самом деле?
Лейтмотивом, мне кажется, это как раз то, насколько общество не воспринимает некоторых персон. То есть если ты родился вне правил, и ты правилам не следуешь, ты изгой. И про изгоя идет вся игра, соответственно. И прямой мотив — это как раз то, как общество принимает этого изгоя как избранника. То есть на протяжении всей игры из какого-то нищенского существования ты становишься настолько великой персоной, что тебя воспринимают уже просто как посланника небес. Вот, хотя изначально говорили, что ты... не просто изгой, что ты рожден даже не матерью, ты просто, ты ничто.
Очень интересный, кстати, мотив, который ты затронула здесь. Я вот вклиниться позволю себе, потому что меня это всегда очень сильно интересовало, и меня это внутри игры очень сильно всегда тревожило, но интересовало в любом случае. Элой, как вы правильно сказали, начинает как полнейший изгой, неприкасаемая такая, с которой разговаривать даже вроде как стыдно, и не стоит свою жизнь связывать с таким человеком, и вообще пересекаться лучше с таким человеком не стоит. И становится действительно той самой избранной, но, несмотря на то, что меняется так кардинально ее судьба, по-моему, не меняется основное. Она так и не становится, по факту... одной из них, она не становится человеком внутри этого общества. Она либо находится вот так вот вне, отдельно, как неприкасаемая, либо она стоит над, как какой-то вот такой избранник.
Скорее над, да, извини, перебью. Скорее она становится чем-то таким неприкасаемым, но уже в хорошем смысле этого слова. То есть она та, кто их ведет. Но ее трогать, с ней общаться, это уже как с Господь Богом нельзя. То есть, она ведет всех, все племена, все, то есть, она избранница. Но она, если бы хотела, она, возможно, бы и остановилась в каком-то племени, но она просто, у нее нрав такой, у характера у самого персонажа, что она не может останавливаться. Ей нужно искать, ей нужно смотреть, ей нужно изучать. Она рождена была для этого, это у нее в крови. А почему она была такой рождена, это мы затронем, я думаю, чуть позже.
И раз уж мы говорим сегодня... Да, Олег.
Не, пожалуйста, продолжайте. Я заинтригован.
Да, раз уж мы начали говорить сегодня о диком мире, о машинах и вообще о том, что происходит в игре, давайте кратенькую сводку, наверное, дадим для тех, кто нас сейчас слушает и, может быть, не знаком с игрой. В принципе, о том, что же происходит. А происходит следующее. Случилась некая глобальная катастрофа, о которой мы в процессе игры узнаем, с чем она связана, почему и как она произошла и к чему привела. А привела она к тому, что мир и человечество существуют в таком околопервобытном виде и старается выживать, охотясь, взаимодействуя так или иначе с животными, которые представлены не органическими, а машинными формами жизни, то есть роботы, и мы выясняем, как же это произошло. И вот у нас есть вопросик первый, который... цитирую прямо сейчас. Невольно сравниваешь глобальную катастрофу в Horizon Zero Dawn со всемирным потопом, который уничтожил технологии и прогресс человечества, отбросив его на уровень диких племен, похожих на племена из игры Horizon Zero Dawn. Вот насколько уместно такое сравнение, глобальный потоп и катастрофа, апокалипсис, который произошел в игре, по факту тоже случившийся из-за действий человека.
Ну, это очень близко, я бы сказала, но, есть одно но. В первом, в потопе, есть некая мифическая составляющая, то есть он не возник не сам по себе, ну, вот. А во втором случае это действие рук человека. Человек привел к этой масштабной катастрофе. И человек, собственно, следующий уже появившийся на Земле, он должен последствия этой катастрофы выяснять.
Ну, немножечко... здесь в любом случае, да, как бы миф о глобальной катастрофе, которая все сносит и все приходится возрождать заново, ну, это, мне кажется, одна из основополагающих... как это называется, конструктов, да, для любой хорошей антиутопии в рамках постапокалипсиса. То есть случилось что-то, но просто вот что, мне кажется, в Horizon особенно интересно, да, что именно привело к катастрофе? Я же так понимаю, что это некие амбиции, да, вот единиц, правильно? То есть...
Да.
Единственных личностей, не какое-то глобальное движение человека к чему-то, человечества, общества, да, как там, одурманенных какими-то идеями, а просто как бы группа людей приводит к этому, прав я или не прав?
Правы абсолютно. На самом деле катастрофа произошла по вине одного, по сути, человека, который возглавлял огромную корпорацию. Если бы он не поставил свой штампик и не сказал «да», ничего бы не случилось. Но... он слишком сильно хотел наживы, он слишком сильно гнался за деньгами. И это привело к огромной катастрофе, которая уничтожила половину мира. И сделал он это банально, только лишь разрешив производство боевых машин, которые повели за собой катастрофу.
Ну, на самом деле, это, конечно, такой вот довольно, мне кажется, банальный рычаг. Но я понимаю, что с точки зрения игр это не самое главное, что у нас есть, да. Нельзя не отметить, насколько красивая Horizon, фантастическая просто. И я сейчас коснусь технического аспекта. Я правильно понимаю, что сейчас самая главная претензия это то, что переобувка на ПК. Во-первых, я удивлен, что целых 3 года переобували игру на рельсы персональных компьютеров. А во-вторых, я так понял, что график очень сильно пострадал, да?
Да. Очень сильно пострадала, я, к сожалению, сама не видела, но я знаю со слов моих очень хороших друзей, которые сильно ждали Horizon, и много у меня про него расспрашивали, я, к сожалению, с плойкой общаюсь больше, вот, с ПК у меня другие игры, но они мне писали о том, что, к сожалению, мы не видим того, чего ты нам рассказывала, что, почему там нет этой графики, почему все такое мыло.
Претензии к тебе пошли, да? Такие, типа, Алена, ты обещала?
Да.
Снег сыпешь, ты обещала снег, как у Диснея. А где Дисней, Алена?
Типа вот они загружают игру, смотрят и говорят о том, что, а что тебя так впечатлило? А что там? Там же ничего нет. Ну, там мыло есть, да, ну вот текстурки поплыли. А чего дальше-то? Я-то не видела этого сама. Мне потом скрины присылали, и там, да, действительно, все не так радужно, как это выглядит на PS.
Ну, звучит как заговор, на самом деле, да, вот опять глобальные корпорации дерутся друг с другом, и PlayStation такие, ха-ха, мы сделаем порт на игровые компьютеры, да, но он будет очень плохим, и все люди будут хотеть еще больше покупать PlayStation, такой, и потом у нас будет тирания консолей.
Так они же выпустили его специально, даже с другой немножко. Тут ты очень прав, но тут есть еще более хитрый ход. Скоро же выходит PlayStation 5, а на нем будет Horizon Zero Dawn часть 2. И теперь закинуть людям на ПК первую часть, чтобы они поиграли и ждали продолжения, и вот продолжение уже на новой консоли.
Да.
Тут есть немножко ошибаются, да? Люди вряд ли, конечно, захотят после этого покупать. Давайте немножко коснемся вообще истории корпорации. Guerrilla Games, так, я вот не понимаю, как правильно читать, потому что это сложное какое-то написание.
Ну, Guerrilla Games, она так пишется. Все ее называют Guerrilla Games, все просто.
Раньше они выпускали серию игр, прям шутанов таких, без особой какой-то глубокой философии, которые назывались Killzone. Я вот не знаю, играли вы или нет, но очень-очень-очень древняя уже по нынешним меркам серии игр, там с 2002-2003 года они тянут, и Horizon стали первой игрой, которая не относится ко вселенной Killzone. Хотя тематики какие-то подчеркнуты общие. Алена, вот ты как человек, который играет в игры, Алекс, тебе не задают этот вопрос, ты понятно? А просто с женщиной-гамером очень редко удается поговорить в рамках какого-то серьезного взрослого разговора, особенно такого официозного. Алена, как ты считаешь, вот этот переход от простых шутеров, каких-то бездумных, да, в которых есть какой-то мрачный сюжет, к переходу к какой-то глобальной, сильной философской подоплеке? Это тенденция, которая сохранится, или народу это все-таки не надо? Просто вот насколько это в Horizon сработало, насколько в Horizon важен этот лейтмотив женщины, изгоя,
жадности? Я бы не сказала, что конкретно женщины касается эта игра. Потому что, да, главный персонаж женского пола, но это скорее дань нынешнему обществу, возможно, сейчас в играх часто стали вводить женских персонажей, потому что вводят слишком много мужских персонажей. Но это не основная часть. Не основная часть того, что это сильная женщина, которая идет куда-то, что-то делает и что-то прям ох.
Какая классная пародия на меня, Алена.
Ну, я, да, могу кривляться. Вот. Там скорее больше идет про экологию и про то, как общество не принимает определенных персон, и про жадность, про очень большую жадность.
Ну, то есть ты считаешь, вот давайте закроем сразу эту тему, что если бы это был мальчик, главный герой, то, в принципе, игра бы сильно не пострадала, не изменилась.
Я думаю, что нет, абсолютно. Единственная часть, которая срабатывает конкретно на женском персонаже, то есть она более эмоциональна. Возможно, мужской персонаж не был бы настолько эмоционален. Но, опять же, это мистификация. Никто не знает, был бы или не был бы. Женщина, в принципе, эмоциональна по натуре. И там есть вот это... Там просто женский персонаж определенно был введен для определенной цели. Это не просто для того, чтобы запихнуть женщину в игру, потому что надо. А там нить сюжета касается этого вот прям напрямую. И, ну, вот касаясь самого первого вопроса, ну, мне кажется, просто Guerrilla Games пытаются выплыть из того состояния, которое было у них в 2003 году, и они пробуют что-то новое. И это новое заходит людям, им это нравится. Им это нравится глазами, им это нравится ушами, им это нравится мозгом. То есть они смотрят, они проникаются персонажами, они проникаются миром. Это не Killzone, которая была тогда, тот мрачный мир. Там тоже была своя атмосфера, но это уже что-то совсем-совсем новое. И многие ждут следующий Horizon, в том числе я, конечно же. Вот, но насколько это станет вот их основной веткой, никто не знает, какая будет вторая часть, о чем она будет.
Ну, у нас есть достаточно много крючков из первой части, из концовки первой части, из сцены после титров. Если кто-то еще не играл, не доиграл, рекомендую это сделать и ознакомиться, потому что на самом деле вот сюжетный хук и переход ко второй части один из самых сильных, который я лично видел за последние годы в видеоиграх, пожалуй, стоит того, чтобы доиграть, а у нас много вопросов, и я хочу их парочку озвучить, и я даже так возьму и объединю два вопроса в один. Очень интересуется у нас, в чем конкретно изгойство главного персонажа, и вот сразу же плюсую сюда, так по каким критериям общество в игре и в жизни, давайте уж расширять, кого-то не принимает?
Ну, если адресуется ко мне...
Давай, да.
С игрой. Вот, кстати, да, это вот важный вопрос. Алена, ты сама себя когда-нибудь чувствовала изгоем?
Да.
Как курс, да.
Я вот прям на всей шкуре почувствовала себя изгоем в отношении внешности. Это сейчас, может быть, я там какая-то миленькая, красивенькая. А в детстве я была огромным ребенком, не по меркам нормальных людей. Я была большая, я была высоченная. И я пугала многих мальчиков, которые учились со мной в одном классе. И часто завязывались потасовки, часто мы дрались, и я была совсем не девочкой. Вот, ну, вообще не девочкой. И в детстве были моменты, когда меня закидывали камнями. Меня там, ну, было очень много таких моментов, когда я чувствовала себя прям максимальным изгоем, что меня общество не может принять. И это казалось не только внешности, но и, в принципе, какого-то вот моего характера буйного, возможно. Вот, поэтому да. Я чувствовала себя изгоем. Сейчас уже в меньшей степени, хотя расти я не перестала. Но в меньшей степени намного.
Ну, у тебя зато красивый модельный рост. Возвращаясь к вопросу от наших зрителей, да, в чем выражается изгойство Элой и как общество в игре, как общество в нашем мире. Надеюсь, что это одинаково работает с точки зрения разработчиков, иначе логика ломаться будет. Как работает механизм определение изгоя и неизгоя?
Дело в том, что в самой игре, поскольку эта игра начинается, ну, такая маленькая предыстория, игра начинается с того, что человечество переродилось в новом виде. И у них есть машины, у них есть технологии, которые, к сожалению, им почти недоступны. Они живут в первобытном мире. У них нет телефонов, у них нет никаких гаджетов. Они верят в мать природу. И мать природа для них святое. Она все создала, и ей нужно поклоняться. Ее нужно оберегать, ее нужно защищать. И даже машины в какой-то степени для них являются чем-то, ну, ну, святым. В какой-то степени. Те, которые их не убивают. Вот, но...
А те, которые убивают, это же, наверное, тоже какая-то кара получается.
Да, там, то есть даже когда игра начинается, Элой заставляют охотиться на рыскарей, охотиться на, ну, рыскари — это отдельная каста машин, и охотиться на тамошних оленей, которые тоже выглядят как машины, и когда она их убивает, она просит прощения. Это есть даже в трейлере, если я не ошибаюсь, я давно его очень видела, но она убивает ее и просит прощения за это. А почему? Мы узнаем позже, опять же, ближе к концовке. Но про изгоев. Про изгоев дело в том, что Элой была рождена не человеком, а Элой родилась внутри горы. И произошло это совершенно внезапно. То есть все считали, что это святая гора, в которой есть какая-то потайная дверь, которая никогда не открывалась. И вот в один день она открылась, а там лежит ребенок. И нет никакой женщины, нет никакого мужчины и никого вокруг, просто ребенок. Откуда он взялся внутри горы? Для людей, которые первобытные, они не понимают этих технологий, они даже придумать не могут, что этот ребенок мог быть синтезирован. Они не понимают этого, они видят, что ребенок появился из ниоткуда, и для них это ужас. Они понимают, что этот ребенок не был рожден женщиной, а это неестественно. Соответственно, ребенок становится изгоем. И девочку отдают другому мужчине, который по собственной воле стал изгоем. Он сам ушел, хотя, по сути, его почти никто не выгонял. И этот мужчина ее воспитывает, и поскольку и он является изгоем, и девочка, ну, она неестественная. Никто не знает, откуда она взялась. Она мистический какой-то персонаж. И по этой причине общество просто не понимает, что это такое, это человек, это машина, что, почему. Из-за этой непонятки рождается вот это вот насилие какое-то, в нее кидают камни, с ней не хотят общаться даже дети. И точно так же родители забирают своих детей, даже если ребенок хочет с ней пообщаться, родители категорически против. Вот. И ее даже не хотели принимать на испытание. Поэтому вот такой вот мини-обзор начала игры.
Ну, то есть, изгоя с точки зрения игры определяет страх неизвестности.
Да.
В нашей реальности, в нашей жизни, насколько это применимо, что страх перед неизвестным? Ну, я так понимаю, что из твоего примера как раз это и работает. Ты была очень высокой, да, ты была нетипичной девочкой, и поэтому сверстники, да, считали, что...
Что я какая-то неправильная.
Необычные.
Вокруг девочки обычные, то есть чуть ниже мальчиков, они худенькие, они стройненькие. А тут вот природа во всей своей красе отыгралась и отдала вот меня. И тут просто вот, ну, и рост, и телосложение у меня были мальчишеские. Я не была маленькая, я не была худая, я не была такая, как все. Я была такая, ну... Я, в принципе, не была такая, как все. Я была другая. И из-за того, что я была другая, меня знала вся школа. Меня знали все учителя. Не заметить меня в толпе было очень сложно, как и сейчас. Но тогда я была больше во всех параметрах. Тогда можно сказать, что я была прям гигантским ребенком. Замечу. Гигантским ребенком. Потому что... И рост, и телосложение, и вес у меня были непропорционально большие, и никто не мог понять, почему такие люди вообще бывают. Дети жестокие, например, да? Дети, естественно, они
по-своему
отыгрывались.
Ребенок таком... способен и к чистой вере, и к чистой ненависти. А, но сделала ли это тебя сильнее?
Да. Намного. Иначе бы я до сих пор воспринимала все то, что про меня говорят, как на меня реагируют на улице, близко к сердцу. И я бы, наверное, не сидела сейчас здесь, не разговаривала бы с улыбкой на лице, а скорее бы была бы где-нибудь вот там вот в уголочке и плакала бы о своем существовании. Но нет, когда сейчас ко мне подходит какой-нибудь ребенок и говорит: «Вау, какая вы огромная!» Это даже прикольно. Но когда мужчина подходит и говорит: «Какая вы огромная, с вот такими глазами».
Это не очень прикольно.
Да, это не прикольно.
Слушай, но на самом деле, мне кажется, что сейчас общество все-таки потихонечку учится... Ну, я даже не знаю, правильно ли, уместно это ли слово здесь, но какой-то толерантности в этом отношении, в отношении других людей, в отношении непохожих людей. И мне кажется, что мы немножко в правильном направлении движемся наше общество, потому что люди наконец-то не боятся быть не такими, как все. Люди не боятся выражать какую-то свою истинную сущность, внешность, то это или какое-то мировоззрение, или что-то еще.
Алекс, ну согласись, что в толерантности есть какая-то нотка лицемерия, потому что если ты кому-то толерантен, то значит ты тот человек, который является типа нормой, а вот тот, кому-то толерантен, он типа как-то тебя отличается. То есть, ну просто
это
я тоже,
да, прошу. Это изживется немножко со временем, то есть со временем люди привыкнут к этому, и такого слова, как толерантность, мне кажется, вообще оно искоренится, в принципе, но на это нужно время. На это нужно время, и, ну, общество меняется, никто не знает, в какую сторону общество повернется завтра. Так же, как и раньше люди носили там корсеты, мужчины носили каблуки, сейчас все категорически поменялось, вот, и никто не знает, куда мы повернем и что будет дальше.
Может, мы вообще... А вот один из наших слушателей как раз пишет: вот мне кажется, это критерий и есть, не такой, как все. Это не обязательно необъяснимое, неизвестное, просто выделяющиеся. То есть уже этого достаточно в обществе, чтобы быть...
Давайте потихонечку возвращаться к игре. Алена, почему тебя именно впечатлил Horizon? И я так понимаю, что ты как косплеер, да, в любом случае должна следить за тенденциями моды. Как ты выбираешь косплей?
Я так понимаю, что тут сначала... внимание тех, кто нас видит сейчас, могут обратить внимание на манекен, который слева от Алены находится. Он просто, конечно же, стоит там не просто так. Это тоже
это не крохотный манекен, это перспектива.
Да, я смогу. Вот. По поводу...
Что было сначала? Образ Элой или знакомство с Horizon?
Знакомство с Horizon. У меня, в принципе, я, конечно, косплеер. Я стараюсь там бежать за новым, следить за новым, делать что-то новое. Но я чаще всего сначала изучаю источник для того, чтобы понять, насколько мне близок тот или иной персонаж, насколько я смогу его, ну, в какой-то степени отыграть. И когда я поиграла в Horizon первый раз, для меня это был настолько большой вот всплеск впечатлений, что я не могла оторваться просто. У меня было полно работы, у меня было полно каких-то дел по дому, а я сидела на середине комнаты с джойстиком и не могла отлипнуть, насколько это было интересно. Насколько сам сюжет тебя поворачивает. Там есть сюжетные миссии, как во всех играх, есть дополнительные миссии, которые, опять же, как всех, во всех играх есть, но чаще всего... Чаще всего эти миссии настолько интересные, что даже их ты проходишь с огромным удовольствием. Замечу, не все, но процентов 60 точно. И каждую миссию тебе рассказывают какую-то новую историю про каких-то новых людей, и они интересные. Ты познаешь с каждой миссией новый, вот этот весь новый мир, и ты узнаешь что-то новое о каких-то новых племенах, потом тебе становится интересно, ты находишь эти племена, там тебе дают еще кучу разных миссий. И все вот это настолько впечатляет, и настолько это все таинственно, непонятно, и хочется увидеть финал, почему это произошло. Поэтому просто тут даже разговора не было. И на тот момент, касаясь вот меня конкретно, на тот момент, когда я начала играть в игру, мне каждый второй, кто начал проходить вместе со мной параллельно, каждый второй писал: «Сделай! Сделай! Сделай! Сделай!» Я спрашивала, почему. Мне говорят, во-первых, у меня тогда уже были выкрашены волосы вот в подобные цвета, они сейчас там, но чуть-чуть поярче. Вот. И характером. Характером все говорят: «Она ж вот прям вот, ну вот я играю за тебя, я не понимаю». И все говорили: делай, делай, делай. Когда я ознакомилась, я поняла, что действительно по характеру у меня этот персонаж настолько близок, настолько близко я чувствую его боль от того, что она не такая, как все. И настолько сильно хочется меняться, чтобы показать людям, что ты ничем от них не отличаешься. И в какой-то мере даже хочешь стать лучше них. Ну вот, поэтому мне просто стал, ну, настолько близок персонаж, что я не могла ее не затронуть вообще. Даже несмотря на то, что я гигантская женщина. Ну вот, и совершенно там по параметрам не подхожу, но это было то, что мне надо было сделать для себя.
Ну вот, мотив избранности, да, он же очень важен в искусстве современном. Возьмем, да, банальный пример, самый банальнейший из самого популярного — Гарри Поттер, да, мальчик, которого травят собственные приемные родители, который отличается от всех... Да, мальчик, который выжил, который отличается от всех шрамом на лбу, да, не постоянно копной волос, за которым невозможно ухаживать, большие очки, нелепо смотрящиеся на нем. Он избранный. И я думаю, что вот эта ролевая модель о том, что я не такой, как все, но, возможно, я избран, она с какой-то точки зрения очень важна. Я не знаю, насколько это негативный эффект может нести за собой, просто я как бы тоже проходил в своей жизни через очень долгие этапы вот, изгойства. Я не сказал бы, чтобы это меня сделало сильнее, мне сказали, скорее это меня сделало злее. Вот. Но я понимаю, насколько это важно для огромного количества детей и взрослых в том числе, которые проходили в своей жизни через то, что они отличаются от всех остальных, они проходят через этот опыт быдлочморения, буллинга, но потом оказывается то, что они, может быть, для чего-то, но все-таки избраны.
Ну, каждый человек на Земле несет что-то определенное. Я не считаю, что есть какой-то там, ну вот конкретно в нашем мире. Я не могу сказать, что есть конкретный мессия, который вот придет и всех вау. Скорее я склонна к тому, что вот мой историк в школе говорил такую фразу: каждый человек гениален от рождения, но каждый талант нужно развивать. И каждый человек, который рождается в этом мире, он способен на все, что он только захочет. Главное захотеть.
Христос не придет на землю, пока все мы не откроем внутри себя Христа. Алекс.
Олег, у тебя потерялся звук. Я пользуюсь этим моментом. Тогда все-таки немножко вернусь к теме. По сообщениям пока у нас ничего нет. Кстати, друзья, если вы нас слышите, видите, в наших группах и на наших ресурсах в социальных сетях вы можете оставлять нам любые сообщения прямо в прямом эфире. Мы их с удовольствием прочитаем, ответим на ваши вопросы. И там же вы можете поддержать проект Geekzone, который пока у нас остается такой некоммерческой организацией, некоммерческим образованием, которая для вас с удовольствием делает эфиры по различным масс-медийным и не только масс-медийным гик-мероприятиям, фильмам, книгам, комиксам. И тоже, кстати, вы можете нам предлагать тему. А надо мы сегодня сказать, говорим...
Да? Надо сказать спасибо, да, Теос Медиа вообще, что у нас есть возможность на каком-то более-менее официальном уровне вести такие серьезные гик-разговоры. И жалко, что мы сейчас не в студии, потому что я уверен, что Алена бы тоже была впечатлена нашим размахом, нашим уютом, который мы создаем для наших гостей. Ну и пощеголять всегда прикольно в радиорубке в полноценном облачении. Ну, кстати, Алена, а чего вообще надевать костюм Элой?
Нет. Более того, я скажу, ну, может быть, это из-за того, что я все-таки не первый год в косплее, я учла многие моменты, чтобы было легче это все одевать и носить. Но сам по себе дизайн проекта костюма, конкретно который делала я, он очень простой, очень удобный, в нем, правда, можно бегать, можно убивать машин, в нем, правда, можно делать все, правда, вот... Если бы я еще везде сделала из кожи, он, возможно, был бы еще удобнее. Вот. Но в силу того, что кожа неимоверно дорогая, пришлось где-то сэкономить.
Алена, кстати, сама шьет свои костюмы, дорогие слушатели. Это тоже факт, который ее выделяет, делает избранной в чем-то.
Избранной среди избранных.
Избранной среди избранных, да. Ух.
Верни нас, пожалуйста, в канву истории, лора, сюжета.
Я возвращаю, все-таки возвращая к истории, мы сегодня затронули с самого начала такую тему, благодаря нашим слушателям. Сравнили как раз-таки Великий потоп с событиями, предшествовавшими событиям игры. И мне интересно это вот в каком разрезе еще посмотреть. Если Великий потоп у нас событие божественное, да, как всем известно, Господь послал такую кару за грехи людские и решил мир очистить и переосмыслить, скажем так, чтобы человечество воспряло заново и построило таким образом немножко по-другому.
Жесткая перезагрузка.
Да. Такой хард-трибут, но с сохранением определенных параметров. Если мы берем события Horizon, то здесь никакой божественной воли не прослеживается. И вообще божественное влияние... Вот, Алена, кстати, такой вопрос тебе, как человеку, который неоднократно прошел игру. Насколько тебе показалось в процессе прохождения, насколько вообще религия в этой игре, в событиях, в этом мире Horizon, понятное дело, что людям на любом этапе развития нужно во что-то верить. И вот первобытное общество, которое показано в игре, верит в силы природы. Но как же вот это божественное вяжется с происходящим? И насколько получается, если мы берем вот эту перезагрузку глобальную, да, здесь, в событиях игры, она произошла по вине человека, который создал такие условия для того, чтобы мир разрушен. Mm-hmm. И опять же, руками человеческими вот этот самый ковчег, который и называется «Новый рассвет», New Dawn, Horizon, да. Zero Dawn, да-да-да, он и создавался также руками человеческими, и опять же, руками человеческими, черт возьми, был уничтожен.
Где же здесь вот какая-то божественная составляющая? Как ты считаешь, есть ли она и уместна ли она вообще в мире Horizon?
Она уместна, несомненно. Дело в том, что в нашем понимании религия — это то, во что мы можем верить. Для нас это важно. Важно во что-то верить. И там они верят в природу, в силу природы, но есть одно маленькое «но». Если мы верим, но чаще всего мы не видим, во что мы верим, а они видят. Они видят, как растут их саженцы. Они верят, они благодарят землю за то, что она вырастила эти саженцы. Они видят, как течет вода и как она может внезапно из ничего просто иссякнуть. И они тоже воспринимают это как что-то божественное. Они не могут это объяснить. Поэтому для них это что-то невероятное, что-то мифическое, что-то... Ну, в это можно верить, потому что они верят, видят это своими глазами. И поэтому, конечно, там для племен, особенно тех, которые живут на отдаленных землях, как раз племя, в котором родилась Элой, ну, около которого родилась Элой, они верят как раз в землю. Другие племена меньше склоняются к вере в принципе. У них есть своя вера. Своя вера в металл, своя вера в технологии и в армию. И есть племя Банук, которое просто обожествляет природу настолько, насколько это в принципе возможно. И они думают о том, что машины — это... посланники той же природы, тех же богов. И они пришли в этот мир для того, чтобы показать нам, восстановить землю, показать нам, как жить. То есть с ними нужно учиться общаться, с ними нужно наводить контакт. То есть они верят, они один раз уже увидели, что машина может им помогать, может им не столько подчиняться, сколько быть доброй, можно так сказать. Вот. И они
машину
верят.
Можно приручить. Скорее, да. Даже не то, что подчинить, а приручить.
Ну,
новую
просто скорее переложить программу агрессии на пассивность, может, как-то так. Потому что изначально машины были созданы в этом мире для того, чтобы восстановить флору и фауну. Для того, чтобы вся живность, которая была на планете, она просто изничтожилась, она умерла. Опять же, по вине человека. И человек решил исправить эту недочет, случайность, опять же, созданием машин, которые смогут снова помочь Земле расти, развиваться и так далее.
Небольшую ремарочку вставлю, да, по поводу размышления вообще о божественном вмешательстве. Есть такой важный момент в Ветхом Завете, в конкретной книге Исхода, то есть когда евреи пытаются покинуть Египет. Изначально фараон, есть момент, когда фараон готов отпустить евреев. То есть до вот этих всех страшных египетских казней, до того, как умирает первенец фараона, фараон готов отпустить евреев. Но есть такой текст в Ветхом Завете, что Господь ожесточает сердце фараона, нарочно ожесточает его сердце, чтобы фараон не принял это решение. И, в принципе, с глобальной точки зрения, допустим, что все-таки существует, да, тотальная, всеобъемлющая некая сущность, концепция, сверхидея, сверхконцепция. Ну, то есть Господь Бог в том самом его вот супер философском понимании, настоящем над разумом человеческим. Может быть и так, что матушка природа, являясь как бы одним из инструментов Бога, придумывает новый механизм, чтобы заново очиститься. То есть на самом деле все события Horizon Zero Dawn — это как бы тот же самый божественный замысел. Это я просто, как верующий человек, который здесь присутствует, хочу вернуть свои 5 копеек, чтобы немножечко оправдаться за то, что и потоп, знаете ли, случался не тоже, естественно, не Господь Бог выжимал облака, а это просто случилась катастрофа, которая зачем-то нужна была для того, чтобы обнулить человечество. И в Horizon происходит то же самое. И вот вслед за этим моим размышлением вопрос... В результате первой игры наблюдаем ли мы, что этот план действительно сработал? Обнуление.
Ну, конечно, да. Даже с такой стороны...
Обнуление именно человека, именно человеческого восприятия.
Всего. Да, да. Ну, можно сказать, что да. Я бы даже сказала, что, возможно, если даже рассматривать со стороны нашей религии, тот, кто создал всю катастрофу, ну, значит, так было нужно. Значит, нужно было, чтобы он ошибся, я даже не знаю, как это даже ошибкой назвать нельзя. Ну, его алчность привела к обнулению. Ну, возможно, там, да, есть какая-то такая вот часть. Но в самой игре четко прослеживается просто тема того, насколько люди хотят есть, я не знаю, насколько люди жадные. Вот это самая прямая ветвь, которая ведет тебя к самому концу, из-за чего все это началось. Так что, ну, все может быть, все может быть.
Алекс, есть ли у нас какие-то новые вопросы?
Да, у нас есть парочка вопросов. Мы на них так это по ходу беседы как-то очень ловко отвечаем, поэтому я их не вворачиваю. Тут у нас спрашивали по поводу, есть ли в игре объяснение, как вообще восстанавливается популяция животных механизмов. Есть, очень подробное, интересное. И это, на мой взгляд, самая любимая вообще моя часть игры, когда да. ты узнаешь, как они придумали этот проект воспроизводства всего мира механически, синтетическим путем. И человечество, и животных видов, и так далее. Очень интересно, рекомендую тоже ознакомиться. И нас немножечко возвращают вопросом обратно в тему избранности, в тему изгоя в нашем мире, которая, конечно же, связана с игровым. Не кажется ли вам, наверное, нам всем троим, думаю, что мы ответим на этот вопрос, что появление изгоев в школах и вообще детских сообществах происходит потому, что это самый простой способ сплочения, объединения против общего врага. Просто самый выделяющийся и зачастую самый уязвимый идет под руку, и вокруг него сплочаются таким образом люди.
Ну, с точки зрения Horizon, это как-то очень жестко, что надо было сплотить племя благодаря вот этой одной девочке, которая вылезла из механизмов.
По сути, это так и работает. Ну, но в действительности это так и есть. То есть все племена объединяются в одну войну против определенной машины. И если бы не Элой, ничего бы не было. То есть, ну, из-за того, что люди стали ее ненавидеть, она стала добиваться своего. Ну и, соответственно, из-за того, что все ее ненавидели, люди объединились, и бум, произошло то, что произошло.
Я прошу вас прояснить, какие у нас крюки заброшены на следующую часть игры, которая, я так понимаю, вот анонсирована в июне была, да, и выйдет в 2021. Что из сюжета вот нынешнего, первой части, должно вытекать в следующем?
Мы прям спойлерим? Прям ну, у нас да. можно?
Ну, слушай, ну Гигзона без спойлеров, не Гигзона.
Ну, на деле там даже проспойлерить как-то... Не проспойлерить, наверное, нельзя. Мы уже столько проспорили, проспойлерили.
Сложное слово.
Спойлерили, спойлерили.
Да не проспойлерили. Да не проспойлерили.
Да. Так что, ну, наверное, можно сказать. В принципе, на этом завязана вся игра. Игра завязана на том, что у тебя есть основной противник, которого ты узнаешь уже на протяжении всей игры. Это машина. Машина, у которой случилось внезапное включение, хотя оно не должно было произойти, но так вот случилось внезапно. Вот. Машина включилась и начала создавать других злых машин.
Давай, наверное, немножечко тоже для того, чтобы людям было понятней, сделаем вот этот вот ввод. Человечество решило, что единственный способ избежать той катастрофы, которая уже произошла, это переродиться заново и переродиться в виде какого-то такого вот лучшего человечества, в виде лучшего формирования, и они заложили в программу возможность того, что если опять человечество придет к тому, что оно начнет создавать машины, что путь будет неправильный, человечество заново будет стерто с лица земли и заново воссоздано. И как раз-таки к событиям игры привел сбой вот этой программы, которая должна была уничтожать человечество только в том случае, если человечество уже там натворило делов. А вот эта машина вышла из-под контроля и начала просто уничтожать все и вся. Теперь, пожалуйста, продолжай.
Да. Ну, то есть на самом деле было две машины и две основных линии, хорошая и плохая, скажем так. Если люди натворят слишком много зла, машина очистит все до обнуления. И вторая сторона хорошая. У нас есть Аид, это плохая сторона. Аид — это как раз вот та машина, которая вышла из строя.
И... А все машины, все организации там несут имена греческих богов, да?
Ну, не наверное,
только.
Нет.
Не только. Ну, не там только. Вообще много божественных.
Да, и вторая машина — это Гея, это воссоздание всего живого. То есть она родоначальница хороших машин, которые должны были восстановить экосистему. То есть птицы, животные, какие-то млекопитающие и так далее. В мире почти не осталось животных совсем, только самые маленькие, типа лис, кабанчиков и там, ну, такого вот прям совсем мелкого. Все крупные животные были уничтожены. И, соответственно, Аид, машина сходит с ума, и начинается новая волна неприятностей, которая постигла уже возродившийся мир. И, соответственно, на этом завязывается вся игра. В конце вы находите эту машину и побеждаете ее, естественно. Как же может еще закончиться игра? Вы ее побеждаете, и вроде бы все восхитительно и замечательно, и все, вы избранник, вы спасли все человечество, и как же может быть еще лучше? Но нет. Человек, который помогал вам на протяжении всего этого времени, человек вашего времени, но знающий слишком много, и это очень подозрительно, слишком много, он знает больше, чем кто-либо, живущий на этой планете, все потому, что он слишком любознательный. Он читал слишком много книг, он знает слишком много информации о предтечах тех, кто жил до них. И этот человек вытаскивает вас из всех передряг непонятно зачем, какой у него мотив.
На протяжении всей игры он... Сайленс, который ведет главную героиню практически на протяжении всей игры. Там, направляет ее, сопровождает, дает ей по крупицам эту информацию, указывает, куда идти.
Местный Гэндальф.
Ну да, но этот самый Гэндальф слишком подозрителен. То есть ты даже когда начинаешь играть, ты играешь, и он делает для тебя настолько много добра, что надо бы воспринимать его как «Вау!» Просто что-то невероятное, но ты вот чувствуешь, что что-то, блин, не так здесь. И вот на протяжении всей игры вот это ощущение, что что-то не так, оно присутствует. И в конце концов он рассказывает тебе о том, что это он нашел первым Аида, и это он начал, по сути, большую часть проблем, которые образовались на данный момент на Земле. И он извиняется за это, но очень... хитро. То есть как бы извиняется, но не извиняется. Он как бы приводит тебе это как данность. Да, я натворил дел, давай исправлять. Типа, только ты можешь мне помочь в этом, я не справляюсь. И, соответственно, его искания не заканчиваются. Он хочет знать больше. Он хочет... Вот у него маниакальное преследование знаний. Он хочет знать больше, он хочет уметь больше. Он вот, я не знаю для чего, возможно, просто жажда власти, жажда знаний, что-то в нем есть такое. Мы об этом узнаем во второй части однозначно. Но он дает себе возможность победить Аида, злую машину, но при этом всем он уже подготовил для Аида ловушку. И в конце игры, когда вы заканчиваете, и все радужно, и пони летают вокруг, и все так классно и замечательно, Аид попадает в ловушку Сайленса, и Сайленс говорит одну единственную фразу: «Мы с тобой еще не закончили». И вторая часть игры анонсом, трейлером показывает нам, что уже не только машины заражаются вирусом Аида, но и все живое. И появляются новые машины, откуда они появляются, соответственно, скорее всего, с помощью Аида они были созданы. То есть найдены какие-то еще новые фабрики, в которых новые машины были созданы. Вот. Ну и что будет во второй части, это, конечно, очень-очень сильно интересно. Но Аид там будет ключевую роль играть, опять же, однозначно, вместе с Сайленсом.
Алекс, я так понимаю, что время наше на исходе.
Да, у нас да время наше минуты. Подходит к концу, и надо... давайте подводить итоги.
Алена, ты как человек, который играл, насколько ты ждешь новую часть, насколько ты рекомендуешь всем играть?
Я, ну, Конечно! Конечно, нужно всем играть, нужно ознакомиться. Если вселенная близка, в принципе, вот вы трейлер посмотрели, вас что-то в трейлере уже зацепило, идите играйте, вы не пожалеете об этом однозначно. Сюжет настолько ветвистый, что вам будет интересно смотреть его все время. И вы разделите его уже в своей голове на арки. Будет интересно за каждой аркой наблюдать. Вторая часть для меня остается пока что чем-то недосягаемым, потому что она выходит на новой консоли, которую обещаю за слишком большую сумму денег. И плюс еще подорожание самих игр на ту же самую консоль.
Ну что ж, у нас время действительно уже подходит к концу, поэтому еще раз спасибо нашим дорогим слушателям. Оставайтесь с нами на волнах Теос FM и не только. Слушайте Geekzone, играйте в правильные, хорошие игры, смотрите классные фильмы. Спасибо Алене, спасибо большое моему соведущему Олегу Никитину. До встречи
большое,
на волнах и в интернете.
Спасибо, Леша, спасибо Олегу.
Теос Медиа и Geekzone. Пока-пока.